центре внимания. На радио «Спутник» экспертиза главного события дня.
Главные события дня сегодня – пресс-конференция Владимира Путина. Обсуждаем и анализируем вместе с кандидатом юридических наук, кандидатом политических наук, доцентом Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России Кирой Сазоновой и политологом, общественным деятелем Александром Ведрусовым. Остановились мы на Конституции. Александр Владимирович, к вашей точке зрения переходим. Но вот я добавлю, что пока Кира Львовна озвучивала комментарий, что Конституцию трогать не надо, и она хороша в том виде, в котором есть, мне почему-то сразу вспомнились те множественные законы, которые в том числе и в этом году были приняты в количестве 530 штук. И, казалось бы, зачем применять законы, если, как многие говорят, законодательная база, она хорошая, просто страдает право применения чаще всего. С Конституцией у вас нет такой аналогии?
Ну, Конституция — это нормы прямого действия. К сожалению, я этого прямого действия не вижу по очень многим пунктам. То есть Конституция, она неплохая и не хорошая, она нормальная. И я бы предложил сначала попробовать наладить механизмы управления и общественно-политические процессы так, чтобы она заработала. А потом посмотрим, менять или не менять. Ну, например, там же, конечно, у нас, начиная с базовых статей о непосредственной воле народа через выборы и референдумы, когда у нас крайний раз проходил референдум.
Если вот честно,
никто и не вспомнит.
Да.
Да? А это обозначено в Конституции как один из двух базовых механизмов непосредственного выражения власти народа. Выборы. Все знают, что у нас выборы проходят крайне своеобразно, если аккуратно оценивать. Да? Далее. Нельзя ухудшать социальное положение граждан. Да? Там социальные гарантии прописаны неплохо. Но, к сожалению, если у нас шестой год подряд снижается жизненный уровень населения, если у нас проводятся всякие пенсионные и прочие оптимизации, если по оценкам экспертов мы можем скатиться к уровню 1913 года по количеству больниц и койко-мест, если у нас уровень социального расслоения достиг 1905 года, то есть как будто навек мы откатились назад, то, ну, какие социальные гарантии? А прописаны они там неплохо. Ну, рамочно, опять же.
Но вот это получается к тому, о чем я и сказала.
Да?
То есть Конституция есть, но...
Она не работает.
Есть
и тем более как норма прямого
действия.
Это не
значит, что проблема в Конституции.
Да, это не значит, что проблема в,
да,
Конституции.
И более того, вот понимаете, у нас такое восприятие... У нас никто не ценит и не уважает и по-настоящему не соблюдает закон. Ни власть, ни граждане. То есть правовой нигилизм от и до. Когда о гражданах идет речь, понятно, да, о чем, ну, как бы закон, что дышло, но, к сожалению, власть тоже проявляет сейчас зачастую неуважение и к Конституции, и к этим нормам прямого действия. И вот одна из основных претензий к тому, что было сделано за последние два десятилетия, потому что, ну, можно говорить о хорошем, особенно во внешней политике, но одна из основных претензий это упущенные возможности в экономике, когда на нефтяном дожде мы не обеспечили диверсификацию, и, соответственно, можно было сейчас обеспечить все социальные гарантии, не надо было бы ничего урезать и залезать в карманы граждан. И второй вопрос — это институты не просто не были созданы, они деградировали за эти 20 лет. То есть институты, когда у нас, как и по Конституции, три отдельные ветви власти. Реально независимые суды. Сильная парламентская, законодательная, представительная ветвь власти. Когда у нас действительно работает закон, когда у нас работают институты демократические. Вот это не было сделано, наоборот, за 20 лет ситуация деградировала и ухудшилась. Пожалуй, это две главные претензии к тому, что было сделано за два десятилетия. Но если надо сказать о хорошем, отдельно скажем о хорошем.
Будем чередовать внутренние, внешние. По поводу Белоруссии было сказано, Кира Львовна, к вам оценка. Цитата: «Решение о создании союзного государства было правильным, но основополагающие решения на 90% не реализованы». Есть вообще смысл продолжать все-таки вот этот путь?
Безусловно, смысл есть. И вообще я считаю, что то, что во внешней политике Белоруссия, в общем-то, продолжает, несмотря на все сложности, несмотря на вот этот переменный успех, который действительно такой очень изменчивый, оставаться нашим ключевым внешнеполитическим партнером по ряду вопросов, ну, по крайней мере, вот в формате постсоветского пространства, это огромный плюс. Это касается и наших взаимоотношений в газовой тематике, и, в общем-то, во многих других моментах. Вообще, что касается союзного государства, действительно, само базовое политическое политическое решение ждет, в общем-то, своей практической реализации уже целых 20 лет. Конечно, это колоссальный срок с одной стороны, но с другой стороны, если мы посмотрим с вами, как развивался схожий по задумке проект Европейского Союза, потому что что там есть некий такой задел на конфедерацию, mm-hmm. то есть на союз вроде бы суверенных государств, но объединенных таким общим началом, то, в общем-то, Европейский Союз у нас начинался очень-очень медленно в 49-м году, и только, в общем-то, к началу 90-х он пришел к такой достаточно глубокой, полной степени интеграции. Поэтому, в общем-то, 20 лет для этого пути — это не самый долгий срок, и... И, как мне кажется, в общем-то, надо смотреть на будущее, в общем-то, в оптимистическом ключе. И для нас, мне кажется, сегодня особенно важно сохранять вот это вот добрососедское партнерство с Белоруссией именно в контексте того, как быстро мы потеряли аналогичный добрососедский контакт с украинским народом и с украинской властью. То есть вот этот вот некий такой дуализм, он очень важен, и мы все время, кажется, должны об этом помнить, что, в общем-то, русский, белорусский, украинский народ имеет общее советское прошлое, мы можем к нему по-разному относиться, но оно общее, и сколько бы мы ни отрицали его, сколько бы ни принимались на Украине закон о декоммунизации, все равно вот это вот наше общее советское колыбель, она есть.
А он честный, вот этот добрососедский контакт, он в большей степени сегодня не завязан на финансах, на кредитах, на дотациях, на каких-то особых ценах?
А вы
ценах?
Знаете, я не считаю, что эта экономическая подоплека, она разрушает некий иной, в том числе и духовный, в том числе и политический, и культурный, и социокультурный базис. То есть одно с другим прекрасно работает, точно так же, как, опять же, если проводить аналогию с Европейским Союзом, общее историческое прошлое объединяет европейцев и прочее-прочее. То есть на самом деле здесь все эти вещи, они великолепно, мне кажется, наслаиваются. Другое дело, что когда происходят какие-то политические коллапсы, как, опять же, на Украине, даже экономика не спасает. И экономика как раз и страдает, как мы сейчас видим, в общем-то, mm-hmm. по газовой тематике российско-украинской, которая все вот никак не увенчается успехом.
Александр Владимирович, вы упомянули про койко-места и про здравоохранение. Одна из самых главных насущных тем сегодня в России касается медицинских препаратов для людей, которые больны определенными заболеваниями, и препаратов российского производства для них просто не существует. То есть нужна определенная сертификация, и больные... Разные больные сегодня сталкиваются с этой проблемой. Путин говорит, что одна из новаций, которая осуществится в ближайшее время, это регистрация новых цен на медпрепараты при проведении аукционов. Мы не должны лишать людей возможности использовать зарубежные лекарства, но не должны забывать о развитии собственной отрасли. Вы в чем подоплеку видите вот в данном случае? То есть понятное дело, что хотелось бы развивать отечественную фармацевтику, но если люди стоят перед угрозой смерти, то почему им нельзя здесь и сейчас разрешить покупать иностранные препараты?
В этом, наверное, одна из базовых проблем системы преимущественно ручного управления, когда, еще раз, институты не работают. Вот что произошло вообще в здравоохранении? Чуть шире давайте глянем на вопрос. Дело в том, что с 2015 года как минимум предупреждали, не трогайте, нельзя эту оптимизацию проводить. Люди лишаются доступа к медицине, люди теряют в доступном каком-то радиусе квалифицированных специалистов, и иногда это зависит от этого жизни, от того, что в малых населенных пунктах просто исчезает любая медицинская инфраструктура. Вот теперь еще до лекарств докатилось. Да? И самая большая проблема, что, в общем-то, те, кто создавал вот эти вот трудности в здравоохранении, ровно те же люди будут их и решать. Потому что у нас такой круговорот чиновников в системе, что почти никого не выбрасывают. Всем находят применение. Даже если он облажался, я извиняюсь за грубое слово, его повышают, его награждают. И в целом отношение к чиновничеству у нас слишком трепетное и нежное со стороны высшего руководства. А вот как раз отношение к народу, хотелось бы, чтобы к народу было такое трепетное и нежное отношение. А чиновников держали в ежовых рукавицах. Тогда бы и по лекарствам не было проблем, и по койко-местам, и по больницам вообще не было бы проблем, если была бы система персональной ответственности чиновничества за принимаемые решения.
Вот когда говорят про нацпроекты, я добавлю, у Путина спрашивали во время пресс-конференции, он говорит, во-первых, мы не знали, что это такое нацпроекты, не знали, как с этим работать. А теперь в качестве того, что выделяются огромные деньги на реализацию, вводится и будет вводиться персональная ответственность. Но почему-то в той же медицине этой персональной ответственности нет.
И плюс, понимаете, вот национальный проект — это идея хорошая. Я понимаю, что у президента благие устремления. Он действительно хочет, чтобы эти национальные проекты дали социальную отдачу. Это видно по нему. Но проблема в том, что во многом, кстати, ради них, чтобы появились деньги, чтобы свести балансы, предпринимали вот эту антисоциальную пенсионную реформу. Но получается, что пенсионная реформа уже у людей отняла очень многое, а национальные проекты на самом деле не дали даже близко ту отдачу, которую от них ждали. И они в нынешней системе ручного управления, к сожалению, эту отдачу не дадут. Как бы не хотел этого президента. Вот, к сожалению, если мы не отойдем от ущербной системы ручного управления, если мы не будем развивать институты, эти проблемы будут множиться и шириться, к сожалению. А позитив, если все-таки на какой-то позитив выходить. Мне кажется, что мы на внешней арене действительно достигли многого. Недавно вот опросы были и рейтинги, что самая могущественная держава после Америки, ну, по крайней мере, сопоставима с Китаем, да, три главные державы мира, одна из этих держав — Россия. Давайте мы как-то уже конвертируем эти достижения на международной арене в импульсы развития внутри страны. Потому что, ну, это невозможно. Во внутренней политике такой ужас происходит, что иногда удивляешься. А та ли страна добилась таких успехов на внешней арене? Ну, потому что они очевидны, мы не будем сейчас перечислять, потому что времени просто нет.
Оно закончится через 10 секунд.
Это точно та же страна. Давайте конвертируем победы на внешней арене в импульсы развития внутри страны и, наконец-таки, перестанем мучить людей и тащить у них из кармана последнюю копейку. Вот давайте все-таки так.
Жаль, что действительно заканчивается время. Обсудили мы, получается, совсем немного, но, получается, каждый вопрос, который был задан на пресс-конференции, он требует вот такого отдельного разворота. Тем не менее, спасибо за сегодняшний разговор. Кира Сазонова, Александр Ведрусов. До новых встреч.
Счастливо.
Спасибо.
В центре внимания.